Инок Трофим. Детские годы. Оптинский инок Трофим, в миру Леонид Иванович Татарников, родился в поселке Даган Тулунского района Иркутской области. По церковному календарю день его рождения пришелся на 22 января, а по гражданскому – на 4 февраля 1954 года. День памяти святого апостола Тимофея. Прадед его по материнской линии, Кузьма Захарович, глубоко верующий человек, служил когда-то в Москве, при дворе его императорского величества, ныне прославленного страстотерпца Николая II. После событий 1917 года, спасаясь от голода и преследований советской власти, он был вынужден вместе с семьей уехать сначала в Белоруссию, а затем в Сибирь. В поселке Даган, где родился будущий оптинский инок Трофим, было всего несколько домов. В одном из них и проживали его родители – Иван Николаевич и Нина Андреевна Татарниковы. Окруженные густым сосновым лесом, дома походили на скитские кельи отшельников. Здесь-то и прошли детские годы инока Трофима, который впоследствии часто вспоминал о далеком родном крае, всею душой молясь за близких его сердцу односельчан. Еще от утробы матери начал войну против богоизбранного младенца враг спасения рода человеческого, а происходило это следующим образом. После замужества 20-летняя Нина стала жить в семье мужа. Свекровь по научению вражию не взлюбила ее и всячески старалась досадить ей, возложив на молодую невестку все самые тяжелые домашние дела. Будучи уже не праздной, Нина трудилась с раннего утра до поздней ночи, выполняя нелегкую даже для крепких мужчин работу, слыша при этом лишь бранные слова и незаслуженные упреки. От постоянного переутомления бедная женщина вскоре дошла до отчаяния. Ее все чаще и чаще стали посещать навязчивые мысли о том, что только наложив на себя руки, она избавится от тяжких, непосильных трудов и лютований свекрови. О, как коварно входит в душу обманщик-дьявол, пытаясь уловить вечную погибель душу женщины, носившей в чреве будущего мученика Христова. Он представлял положение безысходным и пытался убедить Нину, что только оставив этот видимый мир, освободится она от навалившихся бед и достигнет покоя. Она не понимала, что невозможно бессмертной душе обрести покой, прежде чем перестанет она роптать и передаст себя воле милосердного Бога. Не знала и того, что в жизни ничего не бывает случайного, и находящие на нас скорби попускаются лишь для нашей же пользы, ибо все происходящее с нами есть предивный промысел Божий. Бог так заботится о нас, что без Его святой воли даже волос головы нашей не пропадает. Луки 2:18. Не понимая, что душу, самовольно лишившую себя жизни, ожидает страшная, нескончаемая мука, молодая женщина уже готова была исполнить свой замысел, но милосердный Господь отвел беду и вложил в ее сердце желание помолиться. Нина горячо и слезно взмолилась: «Господи, что же это я затеяла? Грех-то какой! Прости меня и укрепи в терпении». И враг был посрамлен. Помышления бесовские отступили, и душа будущей матери обрела благодатный покой. Вскоре после рождения сына Ивана Татарникова призвали на военную службу, а Нина с ребенком переехала к своей маме, где и жила до возвращения мужа. Много хлопот доставлял новорожденный младенец своим близким. Он непрестанно плакал, но когда малыша окрестили, то, на удивление всем, мальчик сразу плакать перестал. Во святом крещении его назвали Леонидом в честь мученика Леонида, некогда пострадавшего в Коринфе. Ленечка рос веселым и смышленым. Иногда вместе с другими мальчишками он озорничал, предаваясь беззаботным детским шалостям. Но отец строго наказывал его за это. Детей у татарников было пятеро. 3 сына и 2 дочери. Родители с детства приучали их к труду, так что каждый имел свои посильные обязанности. Кто воду носил, кто в коровнике навоз чистил, кто дрова колол, кто полы мыл. Словом, скучать было некогда. Лене, как самому старшему, работы всегда доставалось больше. Но он старался поскорее управиться со своими делами и спешил на помощь меньшим братьям и сестренкам. Особенно часто помогал самой маленькой, Леночке. Мама однажды приметила это и сказала ему: «Сынок, пусть Лена сама свою работу делает, а то вырастет она ленивой. Кто же тогда ее, лентяйку, замуж возьмет?» Леня посмотрел на маму своими светлыми глазенками и простодушно сказал: «Да ты не беспокойся, мамочка. Ты посмотри, какая она у нас хорошая и красивая. Кто-нибудь да возьмет обязательно». Нина Андреевна улыбнулась, ласково обняла сынишку и погладила по белокурой головке. Во время летних каникул Леня целые дни пас деревенских коров. Хотя зарплата была небольшая, но все же какое-то подспорье для многодетной семьи. Пастух был человек очень строгий и часто бронил молодого подпаска, но тот нисколько не обижался. Однажды председатель колхоза встретил Нину Андреевну и говорит ей: «Ты что же это, Андреевна, своего Леньку-то на растерзание отдала? Сегодня проезжал мимо пастбища, слышу, пастух его ругает, да так шибко, что даже заступиться пришлось». Обеспокоенная мать поспешила на пастбище. Когда она вышла за деревню, стадо уже возвращалось с поля, а позади, верхом на лошади, ехал весело, распевая ее сын. «Сынок, — говорит Нина Андреевна, — пойдем домой. Не надо тебе больше пасти коров, проживем как-нибудь и так». «А почему?» — спрашивает Леня. «Да люди говорят, что тебя пастух сильно обижает». «Нет!» — горячо вступился за обидчика Ленька. «Он очень хороший!» — и стал упрашивать маму, чтобы та позволила ему не оставлять работу. «Ну, как знаешь, сынок, так и поступай», — ответила Нина Андреевна. «Ты у меня уже большой». И Леня продолжал пасти коров до самой осени. Так еще в детстве проявлял он терпение, не осуждал обидчика и покрывал любовью его немощи. Осенью Татарниковы всей семьей ходили в лес по грибы и ягоды, которые потом сдавали в сельпо, а на вырученные деньги покупали детям все необходимое для школы. Часто Леня просил маму купить ему какую-нибудь интересную книгу. Он любил читать, хотя целые дни проводил в трудах, и на книги оставалось только ночное время. Мама сердилась на него за это. «Что толку в этих книжках?» — в простоте говорила она. «В них одни только мечтания. Лучше отдохни, сынок, поспи, а то ведь завтра много работы». «Мам, да я не устал!» — бодро отвечал Леня. «Можно я еще немножечко почитаю? Если б ты знала, как интересно!» Взрослея, Леня все чаще стал задумываться о смысле человеческой жизни. Он не отрицал существование Бога, но настоящей веры в Него еще не имел. Да это и понятно, ведь настоящая вера рождается только тогда, когда в душе появляется искренняя молитва к Богу. Тогда уже не требуется человеку никаких доказательств и фактов, потому что опытно знает душа и чувствует сердце близость всемогущего Бога, изливающего свое милосердие на любящих Его, исполняющих заповеди Его. И тогда человек начинает жить и делать все ради Христа. так, обратившему взор свой на солнце, уже не надобно доказательств существования этого могучего светила, потому что излучаемые свет и тепло сами свидетельствуют о бытии солнца. Подобное же произошло в свое время и с душой Леонида, которая, узрев в своем сердце Христа, уже не могла более сомневаться, ибо, пребывая в лучах божественного света, она согревалась теплом его неописуемой любви и обретала неизреченную благодать в Духе Святом. Но о том, как это происходило, мы расскажем немного позже. Упомянем лишь, что не сразу, а только придя уже в совершенные лета, обрел будущий мученик истинную веру в Бога.